Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных событиях к этому часу. В Чечне при подрыве военного грузовика тяжело ранено 4 солдата-контрактника. Из поселка Елецкий Республики Коми в Иркуту из-за аварии на котельной эвакуировано 80 человек. В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп». В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Не добившись результата в этих переговорах, мы будем вырабатывать дальнейшую тактику действий по возвращению.
Прошу прощения, материал выйдет позже. В республике Коми из населенного пункта Елецкий в Иркуту эвакуированы свыше 80 человек в связи с аварией в системе энергоснабжения. В ночь на субботу в поселке из-за резкого похолодания вышел из строя генератор котельной. Подача тепла и воды в 42 жилых дома, детский сад и другие объекты прекратилась. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты полагают, что ремонтные работы займут до 2 месяца. Сейчас представители оперативного штаба МЧС пытаются найти место разгерметизации системы тепло- и водоснабжения.
Этот порыв, к сожалению, до настоящего времени найти не могут. Вода перестала поступать в котельную. Котельная была остановлена и началось замораживание домов.
Сказал представитель оперативного штаба МЧС. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. В субботу попытка урегулировать конфликт вокруг маяка путем переговоров завершилась безрезультатно. Украина настаивает на законности процесса возвращения в свою собственность маяков на территории Крыма. Вот что сообщил командующий Черноморским флотом Александр Татаринов.
Не добившись результата в этих переговорах, мы будем вырабатывать дальнейшую тактику действий по возвращению арендуемого и оплачиваемого объекта в эксплуатацию Черноморским флотом.
Сообщил командующий Черноморским флотом. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк. Москва назвала это захватом.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп». В больнице города Ван на востоке Турции сегодня утром умерла 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее 5-летний брат. Окончательные результаты анализов станут известны к вечеру. Сегодня же стало известно, что в Стамбуле госпитализирован маленький ребенок с подозрением на птичий грипп. На сегодняшний день птичий грипп в Турции был подтвержден у 18 человек. Иран по-прежнему открыт для переговоров с Европейским Союзом о своей ядерной программе, заявил иранский МИД. В заявлении, однако, вновь упомянута возможность ответных шагов Тегерана в случае, если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. В субботу президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о праве своей страны на обладание ядерными технологиями. Он также отверг попытки западных стран добиться через ООН введения санкций против Ирана.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Президент Ирана заявил также, что нет никаких доказательств, что его страна не нуждается в ядерном оружии и не разрабатывает его, как утверждают США. Правительство Израиля сегодня разрешило палестинцам, живущим в Восточном Иерусалиме, голосовать на выборах парламента палестинской автономии 25 января. Однако любая предвыборная агитация кандидатов от группировки «Хамас» в Восточном Иерусалиме запрещена. Ранее Израиль планировал запретить проведение голосования в этом районе, если в выборах будут участвовать кандидаты от «Хамас», радикальной палестинской группировки, которая призывает к уничтожению еврейского государства. Руководство палестинской автономии угрожало в этом случае отменить выборы. Предварительные результаты второго тура президентских выборов в Чили станут известны уже сегодня вечером. Борьба за пост главы государства идет между двумя кандидатами – социалисткой Мишель Бачелет и Себастьяном Пиньерой от партии «Национального обновления». 54-летняя Бачелет, врач по профессии, бывшая политзаключенная, занимала в прошлом году пост министра обороны. 56-летний Пиньера – известный предприниматель-миллионер. Бачелет опережает Пиньеру, но не намного. Если Бачелет победит, в Чили впервые появится женщина-президент.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве принято решение о создании восточноевропейской сети университетов, в которую войдут несколько десятков вузов, в том числе из России, рассказывает Алексей Диковицкий.
Основная цель объединения университетов в новую организацию – это оживление научного сотрудничества, студенческий обмен и обмен преподавателями. Предусмотрено создание специального международного фонда стипендий, чтобы студент, к примеру, из Санкт-Петербурга, имел возможность поучиться в Варшаве и наоборот. Средства в этот фонд будут поступать из Европейского Союза, а также из взносов университетов, объединившихся в сеть. Во время встречи президиума организации, а в нее войдут около 80 вузов из Белоруссии, России, Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Украины, было заявлено, что новые границы ЕС не должны стать препятствием для широкомасштабного сотрудничества между университетами, оказавшимися по разные стороны этих границ. Восточноевропейская сеть университетов начнет работу весной этого года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Ираке американское командование освободило сегодня из тюрем около 500 заключенных, включая двух иракских журналистов, сотрудников британского агентства Рейтер. В сообщении командования говорится, что узников было решено освободить, поскольку ни один из них, как показало расследование, не причастен к деятельности повстанцев. Число жертв авиакатастроф в мире более чем удвоилось в прошлом году по сравнению с предыдущим. По официальной статистике погибли 1050 человек. Крушение терпели главным образом самолеты авиакомпаний слаборазвитых стран, где безопасность полетов не соблюдается должным образом. Самые крупные катастрофы в Нигерии, их случилось 2, и в Судане 3. Во всех случаях эксплуатировались старые самолеты еще советского производства. Напомню основные новости к этому часу. В Чечне при подрыве военного грузовика тяжело ранено 4 солдата-контрактника. Из поселка Елецкий Республики Коми в Иркуту эвакуировано 80 человек. В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, нашу гостью.
Юлия Латынина. Даже не знаю уже, что сказать. Журналист, писатель.
Писатель. Сначала писатель,
гордо сказала.
От писателя писателя.
Нет, я-то здесь точно сегодня как журналист. А с тобой, значит, буду разговаривать как с писателем. Но не только, конечно. Передо мной лежит подписанная тобой новая книжка. Спасибо большое. Они, кстати, спрашивают уже наши радиослушатели. Я заглянул в вопросы. Для начала все-таки я задам вопрос Юле Латынину, журналисту.
Да нет, с писателями вообще разговаривать неинтересно. Их надо читать.
Да, в общем
простите,
правда.
Виктор, я хочу напомнить, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Вот. Значит, конечно, писателя надо читать, и почему-то в итоге стала писатель, вопросов нет, это наследственность. Пробилась, тебе деваться некуда. Я напомню для тех, кто, может быть, не знает, что Юля из литературной семьи, папа поэтом, мама блестящий совершенно литературный критик, очень известный для тех, кто читал Литгазету в советские времена. Так что, в общем, конечно, от письма тебе было деваться некуда. А вот такая политизированность, такая заточенность, такая информированность в области там, экономики, политики, именно текущей горячей политики, не истории политики, это вот откуда, когда пробило?
Нет, но это, во-первых, для меня всегда журналистика является черновиком, да, писательство. Журналистика – это способ добыть информацию. А что касается того, когда я начала заниматься журналистикой, да, я просто сначала писала себе, писала фантастику и занималась, в общем, историей. В какой-то момент я сообразила, что то, что я вижу вокруг в России, совершенно не подпадает, да, под такое... Да, так же интересно, как то, что происходило там в Сунском Китае или в Венеции 15 века. Не менее интересно и совершенно уж точно не похоже на какую-то дремучую и дремотную Америку. Вот, собственно, и стала
то есть
этим заниматься.
Тут-то и есть настоящая фантастика, если говорить о начале 90-х, да?
Ну да.
Тут-то она и копится. А вот эта политизированность все-таки, вот такая информированность, такое знание...
Да ладно, от политизированного, во-первых,
нет,
слышу.
Я-то как раз практически не знаком с персонажами. Я слежу за... Я, собственно говоря, вот в частности по твоим публикациям, по публикациям наших с тобой коллег, я слежу за происходящим. Я их никого ведь не знаю.
Это очень большое преимущество, потому что как только начинаешь человека знать, то назвать его в открытом эфире сволочью или жабой бывает затруднительно. А между тем, если он сволочь и жаба, то приходится как-то выкручиваться. Да? Но что ж тут... Просто, наверное, поэтому мне их, на них интересно смотреть, что я их воспринимаю, да и себя тоже, когда я принимаю в этом какое-то участие, не как вот единственную реальность. Это просто каких-то таких интересных персонажей в исторической игре в одной из странных культур, которые, как я уже сказала, да, там не походят на рыночную экономику и этим-то и интересны. Правда, в последнее время культура становится все более скучной, потому что если в начале 90-х она действительно была представлена такими баронами-разбойниками, у которых морали было мало, но у которых выдумки было много, то сейчас, да, вот все это настолько выродилось и уже настолько напоминает «Тараканьи бега», причем практически в единственном исполнении, да, там, пришел к прокурору, пришел к чекисту.
А таракан один и тот же.
Да,
команда тараканов,
разные разновидности.
Да. Но все-таки драмы реальные, и там, если попробовать на ощупь, то там, конечно, горячо, и остается горячо, потому что все эти таракани бега политические на местности-то, они аукаются совершенно реальными драмами, которые в том числе и в твоих книгах, написанных, в общем, легко, но... Холодок по коже от того, что все это не просто правда, а такая маленькая часть, видимо, правды. Некоторая часть правды.
Бог с ними, с книгами, да, как раз в книгах-то это все...
Сгущено.
Нет.
Заострено.
Я бы не сказала, что сгущено, потому что иногда есть такие вещи, которые я в книге просто не могу написать, скажут неправдоподобно. Так не бывает. Но вот такого просто да, слишком. Ну, я приведу просто пример. Знаете, вот это замечательное уфимское дело профессора, которого, Оскара Кайбышева, которого обвинили в шпионаже в пользу Кореи. Uh-huh. Там все начиналось с того, что этот маленький уфимский институтик, он... заказал оборудование какое-то там на $50,000. Сумма была $50,000. Он должен был это оборудование купить, и поскольку там у них был какой-то куратор от ФСБ, куратор это порекомендовал мужика, который мог быть посредником. Закупили через посредника, мужик пропал с деньгами, к этому времени куратор...
Посредник.
Посредник, да. Которого рекомендовал куратор ФСБ. Но к этому времени куратор ФСБ сменился, и, соответственно, пришел другой куратор ФСБ, который сказал, нет проблем, мы с посредником разберемся. Но этот Кайбышев решил разбираться сам через суд. Значит, в итоге, естественно, местное ФСБ стало на сторону посредника и стало разбираться с институтом за то, что он разбирается с посредником. Но это понятно. Это универсальная схема. Да, надо с кого-то поиметь деньги. Совершенно неважно, с какой стороны. Но это только присказка, потому что дальше сказка впереди. Дальше все это в процессе. Они наезжают на институт, скрывают в нем сейф. В сейфе лежат какие-то векселя, подписанные институтом, причем сумма там тоже $200,000. Значит, человек, который скрывает сейф, майор, он не находит ничего лучшего, как эти векселя взять, подпись поделать и продать. Но это тоже присказка, потому что, значит, дальше в процессе возбуждения дела против института ФСБ еще решает прокуратуру натравить на институт с тем, что тут выяснил хозяйственное или бесхозяйственное происхождение векселей.
Да.
И, соответственно, прокуратура начинает выяснять, откуда векселя, поскольку первым делом она выясняет, кто векселя обналичил, она берет этого майора. Потому что этот майор такой смешной человек, что он забыл через подставную фирму продать, еще
просто
что-то.
Просто сделал это сам.
Да.
Молодец.
Да. Простой. Значит, вся история еще выплывает наружу, поскольку у Кайбышев там достаточно хороших отношениях на этот момент с Рахимовым, а у Рахимова в этот момент плохие отношения с ФСБ, поскольку ФСБ поддерживает Веремеенко на пост президента республики.
Вот.
И, короче говоря, компашка получает условный срок. Да? Но это, естественно, не останавливает чекистов, которые продолжают продолжают, значит, громить дальше за Институт за разглашение государственной тайны. Причем самое интересное,
что... А в чем разглашение гостайны? Что майор
подделывает... Нет. Разглашение гостайны было в том, что Оскар Кайбышев продал какую-то технологию Южной Кореи, которая может быть применена в военных целях. Ну, знаете, даже технология изготовления колеса может быть применена в военных целях.
Это правда.
И нарушил тем самым гостайну, доступа к которой он никогда не имел. Но это я, понимаете, вот если рассказать такую историю, мне скажут: Юля, ну этого не бывает. Они как бы не настолько...
Настолько. Вот в этом, это тоже мои проблемы. Мои журналистские проблемы, потому что сплошь и рядом я развожу руками и вынужден признавать, что то, что происходит, превышает мою фантазию. Вот самый последний пример, не только мою. Я когда услышал вот давешней недельной давности синхрон Владимира Вольфовича про отстрел перелетных птиц, я ахнул, потому что подумал, что в сущности, если бы до этого додумался Салтыков-Щедрин и отдал это угрюм Бурчееву, например, ну вот расстрелять перелетных птиц, чтобы не летели, да, вот поставить по границе, это абсолютно Салтыково-Щедринское, если не Свифтовское, вот такого масштаба. Но никто ведь не додумался, и ни один мозг писательский до такого не додумается. Это так, ну, особая гениальность.
На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободные». В гостях у Виктора писатель-журналист Юлия Латынина. У нас есть звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне вопрос к Юлии Латыниной. Юля, подскажите, вот мы когда-нибудь узнаем конечных бенефициаров Росукрэнерго, Байкал Финанс Групп, Милхаус Кэпитал. Почему ура-патриоты, журналисты не могут провести расследование и узнать, кто конечные бенефициары? Спасибо.
Спасибо, но надо внимательнее читать газеты, кто является бенефициаром Милхаус Кэпитал. Это хорошо известно и самим Романом Абрамовичем не отрицается. А что касается Байкал Финанс Групп, то тут история, конечно, более сложная, потому что, как сказал Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции, посвященной продаже ЮКОСа, за Байкал Финанс Групп стоит группа людей, давно и хорошо мне известных и работающих в области
энергетики.
Да, но дело в том, что, к сожалению, кроме Владимира Владимировича, эта группа лиц так и осталась никому никогда неизвестной.
То есть кого допрашивать, мы уже знаем.
Но нет, в принципе, кому допрашивать, там вручают повестки, как известно, Кудрину, Христенко.
То есть знаем не только мы.
Да, могут там, вот, допустим, вручить председателю совета директоров Роснефти Игорю Сечину. То есть там... Нет, ну, во-первых, надо тогда спросить, прежде всего допрашивать Владимира Владимировича. Он-то знает.
Ну, то есть есть с кого брать показания.
Есть с кого брать показания. Вот. В любом случае, конечно, Байкал Финанс Групп отошла Роснефти, так что кому достался Юганск нефтегаз, тоже понятно. Что же касается бенефициаров Росукрэнерго, то вот неоднократно уже было заявлено украинцами в последнее время. И даже, по-моему, Дмитрий Медведев, председатель директоров «Газпрома», тоже вот сказал, что надо разобраться. И называется фамилия Семена Могилевича. И если это так, это, конечно, ну, очень забавно, потому что, ну, согласитесь, Семен Могилевич разыскивается ФБР. А он там входит, там возглавляет там российскую мафию, там список номер один. Если честно, это не совсем хорошо говорит о ФБР, потому что ФБР не понимает тогда структуру российской мафии. Но тем не менее, как бы Семен Могилевич не совсем та фигура, которая должна продавать российский газ на Украину и дальше. Более того, выясняется, что в результате вот всей этой истории, когда, значит, да, все началось с того, что президент Путин громко на заседании Кабинета министров кричал, что это позор, что это унижение России, что вот на пункте отбора в Баумгартене российский газ стоит $255 за 1000 кубометров. Еще президент Путин проявил совершенно фантастическое знание, да, того, кто, где и как и за сколько торгует газом. Вот мне люди, которые присутствовали при переговорах Путина с Сапурмуратом Ниязовым по поводу туркменского газа, как-то восхищались, что Сапурмурат Ниязов все время говорил, а это к менеджерам, к специалистам, а президент Путин просто знал все наизусть. Да, что создавало впечатление, что речь идет не столько о хозяине России, сколько о хозяине российского газа. Ну вот знает человек.
Да-да, я тоже обратил внимание в истории с НТВ, я писал даже об этом, как меня поразило тогда, что я, работающий на НТВ, совершенно не в курсе вот этих всех процентов, залогов, перезалогов. А господин Путин в курсе. Видимо, он владелец не только ГАЗ.
Нет, но тем не менее, да, все-таки как бы мы говорим «Газпром» подразумевает Кремль, мы говорим «Кремль» подразумеваем это «Газпром», понятно, чья это компания. Это даже не компания каких-то вассалов, да, как там «Роснефть» или какой-нибудь «Совкомфлот». Это вот оно путинское. Вот если после 2008 года президент уйдет, то, скорее всего, он будет главой «Газпрома». Вот. И, соответственно, в ходе всей этой истории... Да, выяснилось, что там все начиналось так хорошо, а кончилось тем, что компания «Росукрэнерго», которая до этого поставляла газ только на Украину, видимо, будет перепродавать его и в Европу. Этим компенсировать, видите ли, свои потери, возникшие от неправильного ведения переговоров. И как-то это совсем странно, когда вот с одной стороны есть «Газпром», в нем пиаром занимается Шрёдер, в него там чуть не пригласили Эванса, но, правда, да, не дался, да, его практически там идентифицируют с самим Путиным. С другой стороны, вылезает какой-то Семен Могилевич. Почему Семен Могилевич? Что за странное сродство? Почему именно Могилевич должен быть здесь стоять?
Почему он имеет такую возможность? Сформулируем вопрос так.
Я даже сказала, почему он имеет возможность, понятно. Что, других нельзя было найти?
А вот это один из вопросов, который я давно задаю. То есть не только я, разумеется, давно заметили. Они перестали стесняться, такое ощущение. Очень часто, очень про многие вещи говорится, что это не просто там преступление, это просто глупость, что это можно было сделать ловчей. Даже если проникаться интересами той стороны, то это можно было бы сделать умнее.
Нет, ну газовые переговоры – типичный пример. Действительно, мы имеем некоторые козыри на руках, потому что понятно, что Украина должна покупать газ не по 50 долларов, это полное свинство. Правда, это полное свинство вытекает из предыдущей позиции Кремля, потому что у нас был договор с Украиной, у нас в этом договоре было прописано...
Как имелся в виду Янукович.
Нет, еще во времена Кучмы был подписан, да, договор 5 лет назад, где было прописано, как цена на газ должна зависеть от цены на нефть. Соответственно, согласно этому договору, еще в прошлом году цена должна была быть 130 долларов. Но Януковичу сделали царский подарок, сказали, нехай будет 50. Януковичу сделали второй царский подарок, о котором мало кто знает, НДС за газ, который снимался до тех пор, взимался до тех пор на территории России, стал взиматься на территории Украины. То есть мы подарили, ну, уже из российского бюджета, а не из бюджета «Газпрома», Януковичу 800 миллионов долларов. И вдруг выяснилось, что мы подарили это не Януковичу, а Ющенке.
Вот это досадно уже.
Да, причем, извиняюсь, свои.
Сейчас мы прервемся, потому что у нас есть, кажется, звонки.
Да, звонок из Москвы от Анатолия. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень приятно вас слышать. И я хотел бы такой вопрос задать. Очень давно хотел бы задать такой вопрос. Не ощущаете ли вы оба себя причастными к установлению нынешнего режима? Дело в том, что вот Виктор Шендерович, ну вот он недавно, и как только что вспоминал об НТВ, НТВ в свое время устроило кампанию гонения на правительство модных форматоров и способствовало их сокрушению.
А Юлия Латынина, в чем надо рассказать?
И Шендерович тоже. Вы работаете, оба пишете в «Новой газете», которая, в свою очередь, тоже устроила, по-моему, дело писателей. В результате чего распалась великолепная команда. Ну и что все остальное привело?
Понятно.
Слушайте, а как это самое?
А церковь? Да-да-да, церковь тоже нет, это до вас в 14 веке. Значит, давайте я сначала отвечу за себя, а потом ты, значит, мучайся. Я тысячу раз отвечал. Значит, давайте, как говорил Ленин Каюров в фильме «6 июля», давайте вот кто стрелял, тот и будет извиняться в следующий раз. Я не участвовал в кампании убиения молодых реформаторов по Связинвесту. Не участвовал. Программа «Итагон» начала, уже выходила в 97 году. Можно посмотреть все, поднять все выпуски. Программу «Куклы» я делал. Посмотрите, пожалуйста, мою позицию по Чубайсу, по команде «Младо реформаторов». Посмотрите, в какую сторону направлен мой персональный юмор. То, что этой компанией нашей, то, что ее редактором и моим начальником был Евгений Алексеевич Киселев, давайте к нему эти вопросы, да, к автору программы «Итоги», а ко мне вопросы за программу «Куклы» и за программу «Итаго». Если вы там что-нибудь найдете по утоплению младореформаторов, я вам буду очень благодарен, вы будете редкий экземпляр, потому что до сих пор никому не удавалось это найти, а обвинения слышу давно. Теперь давай ты отвечи.
Ну, вы знаете, аналогично, потому что вот интеллигентов всегда ловят за их совестливость. Интеллигенту втыкает палец в грудь и спрашивает: ты понимаешь, что демократы неправильно себя вели и погубили Россию? И он говорит: да, демократы сволочи такие-то, потому что демократы действительно кучу раз ошибались. От патриота такое не услышишь, да, вот от путинского государственника такое не услышишь. Он никогда не ошибался, он даже в Беслане не ошибался. Вот. И демократов на этом ловят и правильно делают, потому что частью интеллигентской и частью демократической картины мира является прежде всего готовность сказать: да, вот тут я виноват, тут я был неправ. Демократ — это тот, кто признает свои ошибки. Но в данном случае вот это, видимо, то редкое исключение, когда я не могу взять на себя ответственность тоже за утопление Чубайса, потому что не топила.
Церковь не ты, значит, в 14 веке, понятно.
Следующий слушатель — Валентина из Рязани. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Юля. У меня к вам вопрос вот по поводу последней газеты. Вот такое впечатление, что вы специально перехлёстываете, или перо у вас такое своевольное.
А можно конкретный вопрос?
Нет у меня статьи под
газетой. Какой газете? Скажите, чтобы Юля поняла.
Новая газета, статья там с газовым ключами, что-то такое-то.
То есть вы не помните содержание, но помните, что перехлёстываю.
Ну, естественно.
Ну, извините, хорошая реклама новой газете. Еще вопрос.
Вопрос к Юле Латыниной. Только что прочитала вашу книгу «Ниязбек». Насколько я поняла, многие факты взяты из жизни. А есть ли прототип Ниязбека? Это первый вопрос. А второй такой. Я альпинисткой почти каждый год с 11 лет, 82 года. Езжу на Кавказ в разные районы. Я люблю Кавказ больше, чем любое другое место на Земле. И мне ужасно жалко, если у меня и у моих детей не будет возможности туда ездить. Как вы видите наше будущее? Все-таки развод? А может, оно и лучше? Но не займет ли место России Саудовская Аравия, например? С уважением, Анастасия из Москвы.
Ну, вот действительно, самый сложный вопрос, который можно задать писателю, потому что, когда писателю задают вопрос про его книжку, писатель всегда не знает, чего ответить. Это действительно книжка про Кавказ, и, наверное, эта книжка не очень милосердная к русским, потому что, ну, я прошу прощения за то, что я говорю о том, чего следует читать. Она так очень традиционно начинается известным сюжетом про кавказского пленника, да, когда русского захватывают в плен чеченцев.
Где-то я читал это.
Да, обычно этот сюжет кончается тем, что там русский проявляет чудеса храбрости или сбегает, или он входит в какие-то доверительные отношения со своими мучителями, оказывается, что там все тоже люди. В данном случае ничего такого не происходит, потому что как бы русского этого чеченцы вообще не воспринимают как человека, но вот там бегает что-то и лает. А параллельно происходит какая-то другая жизнь. Выясняется, что вместе с русским пленником в подвале сидят еще два каких-то мужика, что они не чеченцы, они в данном случае рутульцы. Они у этого полевого командира занимали деньги на какой-то бизнес, а когда полевой командир совершил теракт, они решили деньги не отдавать. Полевому командиру это не понравилось. Он решил, что кредиты все равно надо возвращать. Он их украл. За них приезжает просить их родственник. Родственник говорит, он по жене, он вообще аварец. Он говорит: так, нафиг, отпусти моих родичей, потому что, ну, как бы бывало, чтобы я воровал людей, но не бывало, чтобы у меня воровали людей. Наш ученец говорит: ну, они жадные, подлые люди, я их отпустить не могу, пусть вернут сначала
деньги. Тебя спрашивали про...
Да, нет, сейчас.
Прототип Ниязбека.
Прототипы. Нет, ну, прототипов... Да, на вопросы прототипов, конечно, никогда не отвечают, да, типа... Все люди типичные, да, все характеры типичные, это всегда так у писателя. Просто я пытаюсь, да, очень коротко сказать, о чем книжка, что, короче говоря, между чеченцами и аварцами происходит разборка, в ходе которой там крадут массу народу, и в ходе которой наш русский оказывается на свободе как побочный продукт другой операции по освобождению, там, между кавказцами. Причем те же самые ребята, которые сидели с ним в подвале, вот эти самые рутульцы, говорят: ой, слушай, Ниязбек, это тот человек, который освободил всю компанию. Там он какой-то важный пленник из Центробанка, шишка, русский, отдай его нам, за него много денег дадут. То есть они его тоже тут же в подвал хотят посадить. За что получают по башке и со словами, что ну, ты только что вылез из ямы и сам толкаешь меня другом. Короче говоря, это все предыстория. Через 8 лет тот человек, который сидел в подвале, оказывается полпредом президента Российской Федерации на Кавказе. А, соответственно, мужик Ниязбек, который его вытащил, оказывается в глазах местного президента республики главным террористом и неподчиняющимся России элементом. И дальше рассказывается их взаимоотношения.
Юлия Латынина и Виктор Шендерович на волнах Радио Свободы в программе Виктора Шендеровича «Все свободны». Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
У 12-летней девочки, скончавшейся сегодня в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус выявлен, однако, у ее 5-летнего брата, который помещен в ту же больницу в тяжелом состоянии. Исследования продолжаются. Арелю Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили сегодня врачи Иерусалимской больницы, куда премьер-министр Израиля был помещен 4 января после обширного инсульта. В Нажаиртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. В республике Коми из населенного пункта Елецкий в Иркуту эвакуированы свыше 80 человек в связи с аварией в системе энергоснабжения. Преемником скончавшегося сегодня эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат, наследный принц Саад аль-Абдалла ас-Сабах. Из тюрьмы Абу-Грайб в Багдаде освобождены два иракских журналиста, сотрудники британского агентства Рейтер. Правительство Израиля сегодня разрешило палестинцам, живущим в Восточном Иерусалиме, голосовать на выборах парламента палестинской автономии 25 января. Победу на президентских выборах, проходящих сегодня в Финляндии, обозреватели предсказывают Тарья Халанин, который занимает этот пост с 2000 года. Предварительные результаты второго тура президентских выборов в Чили станут известны уже сегодня вечером. Борьба за пост главы государства идет между двумя кандидатами. Число жертв авиакатастроф в мире более чем удвоилось в прошлом году по сравнению с предыдущими. По официальной статистике погибли 1050 человек.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. В гостях у Виктора писатель-журналист Юлия Латынина. У нас есть звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Юлия, Виктор, хочу привлечь ваше внимание к проблеме, которой занимается по существу госпожа Политковская. Опубликовала она большую статью в отношении заболевания детей в Чечне. Я тоже немножко в теме и дал интервью госпоже Катас, которое прозвучало 15-минутное в субботу и повторил в субботу в пятницу вечером. Имею свою версию по этому вопросу, значит, биологического происхождения. Это медико-биологическая проблема. В то же время у меня сложилось впечатление, что комиссия, громадная комиссия, описанная в этой статье, поработавшая там перед Новым годом, медицинская, приходит к некорректным заключениям и... В передаче Ольги Беклемищевой, значит, вчера я, к сожалению, не слушал, господин Киселидзе настаивал на своей версии там психогенного характера этого заболевания. Это очень важная, серьезная медико-биологическая проблема. Многие слушатели, читатели, вообще нормальные люди.
Так можно все-таки, спокойно. Короче, вы считаете, что детей отравили? Чем?
Алкалоидами спорыньи обычными.
А кто?
Кто? Они сами там лепешки какие-то пекли или что-то в этом духе. Вы на сайте посмотрите, это все там развернуто, описано. Значит, я бы хотел, чтобы вы подключились, поскольку вы очень хорошо работаете по Северному Кавказу и помогли Политковской с этим делом. Мой контакт, телефон.
Спасибо. Боюсь, что в данном случае я могу сказать, почему я не буду подключаться. Я считаю, да, подчеркиваю, вот, наверное, может, это потому, что я не врач, да, может, потому, что я историк. Да, я считаю, что действительно... По похоже, мы имеем дело с психогенным заболеванием, с детской истерией. И мое убеждение основывается на том, что если вы заметили, заболевали девочки. А вот девочка, особенно до пубертатного возраста, чеченская, не имеет никаких физиологических отличий от чеченского мальчика, за исключением того, что девочка, да, ей позволено переживать по поводу войны, а мальчику не позволено. Мальчик, да, должен стоически держаться. Опять же, возможно, во мне со мной играет дурную роль историческое образование, потому что, когда я читаю материалы по процессу Урбена Грандье, знаменитого, да, помните, в при Ришелье еще во Франции, была абсолютно аналогичная картина. Там в монастыре девушки стали влюбляться в своего исповедника Урбена Грандье, после чего, поскольку там все это было сопряжено с большими проблемами, ну как, нельзя же, они монахини. Да, они начали бегать, биться в подучей с пеной у рта. Абсолютно, кстати, те же чеченские симптомы. И, соответственно, кончилось с того, что беднягу Грандье сожгли, заставив его предварительно признаться в колдовстве. А самое интересное, что вот эта эпидемия ширилась. То есть там сначала одна монахиня билась, потом их было 20. Тот же самый процесс по делу Салемских ведьм в 1692 году в Америке. Просто там были тоже девочки. Да, тоже начали они биться, тоже они стали говорить, что их отравляют, и ширилась эта эпидемия, потому что девочки поняли, что они великие и могут разгадывать ведьм, и они уже просто ходили там по всему району от двора к двору и говорили, пальцы, и вот эта ведьма, и вот эта ведьма, и вот эта ведьма, и там сожгли тут чуть ли не 200 человек, и прекратился это только тогда, когда девочки тыкнули пальцем в жену губернатора, леди Фелпса, сказали, вот она ведьма, она нас тоже, значит, свела с ума. Тут губернатор сказал, нет, ребята, все, хватит, значит, с ведьмой закончено.
Вот так восстанавливается законность.
А вы знаете, нет, я что очень важное хочу сказать, да? Во-первых, надо отметить, что по делу Салемских ведьм тоже есть очень серьезная гипотеза, что там была спорынья, они тоже, мол, наелись спорыньи, это как-то спровоцировало. Во-вторых, психогенная версия этого заболевания в Чечне, мне не кажется, там или кликуш, да, кликуш, вот российские кликуши – полный аналог этой истории. Да? Тоже мужчины кликушами не были. Так вот, она мне абсолютно не кажется хоть в чем-то оправдывающей Россию, потому что, понимаете, если кто-то наелся спорыньи, это его личное дело. Но если целый район, причем сравнительно еще благополучный, Шелковской район Чечни, более благополучный, да, чем другой, да, начинает биться в истерике, не выдержав 15 лет войны, то это такая, понимаете, такое обвинение России. Это значит, что в России 1692 год. То время, когда в Америке были салемские ведьмы.
Следующий слушатель на линии прямого эфира — Вадим из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос для Виктора и для Юли. Вот вы оба пишете даете такие разоблачительные факты о деятельности нынешних властей. Вот почему же наши демократы такие сонные и дохлые, что они их не используют, не доводят до конца? Ведь можно на этих фактах, типа, например, и по газу, и по Украине, предложить свою программу и сказать, вот наша-то программа такая, наша программа
понятно.
Отличается.
Вопрос понятен и ответ понятен.
Значит, чуть не депутату.
Да. А где? Вот там есть что рассказать и мне, и Юле, и никаких секретов нет. Я-то вообще пользуюсь только материалами. У меня в программе всегда ссылки на источники. Я пользуюсь только материалами, попавшими в прессу, в интернет. На каком федеральном телеканале вы мне предлагаете выступить с этим? В каком парламенте вы мне предлагаете организовать комиссию? Ну, ответ очевиден. Демократы, конечно, сонные и вялые, и это тут чистая правда, наверное. Вот, но надо признать, что сейчас просто нету возможностей. Естественно, что если бы эти факты, десятая часть тех фактов, которыми мы накопили, что там было копить за 5 лет, за 6 лет последнего путинского, так сказать, правления администрации, десятой части этих фактов было бы, хватило бы, чтобы отправить в отставку все европейские правительства. Да, но, разумеется, для этого нужно как минимум средства массовой информации, парламент, суд, на секундочку, неплохо бы иметь.
Не, Виктор, вот тут у меня как раз включается та самая особенность демократа, интеллигента и либерала, который любит заниматься самокритиканством. И дело не в том, что там мы не говорим, и дело в том, что мало средств массовой информации. А дело в некотором равнодушие народа и избирателя, которым, если честно, по барабану.
Вот тут я разделяю, так сказать, рефлексии, подхватывая твои рефлексии, хочу сказать, в это мы, конечно, вложились. Мы, как демократические СМИ, демократические политики, в дискредитацию понятия демократии, демократических механизмов, конечно, те люди, которые называли себя демократами и даже искренне считали себя демократами, вложились по полной программе.
И более того, хоть вот мы оба и не участвовали в скандале с младореформаторами, да, и как два не участвовавших, во крайней мере, как я могу сказать, что да, тот факт, что да, был этот несчастный писательский скандал, эти 90 тысяч долларов 90 тысяч. За книжку.
Смешно сказать.
Да, смешно сказать. Но они приучили избирателя думать так, так если эти берут 90 тысяч, ну какая нам разница, что Путин делает с газом? Там больше сумма. Но разница-то в чем?
Нет, разница довольно существенная.
Слушайте, разница есть, я понимаю.
Разница существенная не только в сумме. Все-таки в истории с Монте-Саури, да, кажется, это называлось, да? С этим писательским
дедораном.
Нет,
это две разные вещи. Монте-Саури это отдельно, а писательское дело отдельно.
В истории с этим писательским делом, ну, деньги были не наши, скажем так, да, не бюджетные. Как минимум. Ну, не бюджетные это были деньги. И не говоря о том, что там налей было там на несколько штук поменьше, а деньги были не бюджетные. Все-таки разница некоторая наблюдается. Но рефлексию твою поддерживаю. Вина такая вот драматическая, вина историческая, конечно, есть. О чем говорить?
Да, более того, есть одна очень важная вещь. Я вот очень часто говорят, да, там денег демократам не хватает, или площадки для трибуны. Ну, вот площадки для трибуны я там не буду ее пытаться количество оценивать. А я сошлюсь на замечательную книгу очень нестандартного американского экономиста Льюита, «Фрэкономикс» она называется, в которой приведен совершенно поразительный факт, что вот известно, что на американских выборах, я говорю сейчас только о американских выборах, то есть там сравнительно свободная пресса, выигрывает тот человек, которому дают больше денег. Так вот, статистические экономические исследования показывают, что на самом деле количество денег, данных депутату, не имеет никакого отношения к выигрышу. Потому что если сравнить два кандидата, скажем, А и Б, которые друг против друга, там с разницей в 4 года баллотировались, и при этом денег у них всегда было разное количество, то статистическое отличие в количестве голосующих там будет в пределах 1%. То есть действует совсем другой закон. Тот мужик, который выигрывает, ему дают больше денег, потому что ставят на более верного. Это я к двум вещам, да, и к российским, там, к кремлевским товарищам, когда они кричат, что там Ющенко выиграл, потому что ему много денег Запад дал. Ну, во-первых, у Януковича было больше, во-вторых, как я уже сказала, да, деньги, оказывается, ничего не определяют. И второе, когда наши демократы говорят, ах, типа, у нас денег нет, доступа к этому делу нет, поэтому мы проигрываем.
Нет, мы
сомнительный тезис, так же, как и в случае Ющенко.
Нет, разумеется, мы сейчас проигрываем, потому что синусоида идет в противоположную сторону. Синусоида шла вверх какое-то время, и тогда можно было выигрывать Ельцину в 90-м году, набирать 90%, хотя весь аппарат был против, да, и все. Но синусоида историческая шла туда, сейчас синусоида идет в обратную сторону, поэтому мы идем против ветра.
Да, абсолютно. Разумеется. И тот факт, что Ельцин выиграл, когда против него было все, и какое тогда было НТВ, да?
Да, конечно. Никакого НТВ. Нет, разумеется.
Кстати, есть вопрос по поводу Бориса Николаевича Ельцина к Юлии Латыниной. Как вы оцениваете его деятельность с учетом последовавших за его управлением лет и зим? Анатолий Копейкин, Париж. Спрашивает.
Вы знаете, я как раз со времена Бориса Николаевича Ельцина, ну, если не пешком под стол ходила, то занималась как раз средневековой Венецией.
Очень полезное образование.
Да, кстати, был еще вопрос, чему была посвящена ваша диссертация.
Диссертация была посвящена вообще филологическая, посвящена антиутопиям. Так вот, и поэтому я как раз во времена Ельцина совершенно не была вовлечена в политическую борьбу. И, может быть, поэтому я могу со спокойной душой оценить Бориса Николаевича как человека, у которого был некий внутренний инстинкт свободы. Да, вот он был. И очень нехорошо, на мой взгляд, наши свободные СМИ обращались с Борисом Николаевичем, потому что они все пинали его то за пляски, то 32 снайпера, то еще за что-то.
Снайперов было 38. Я обязан восстановить справедливость про снайперов, как попугаев их было.
Вот. И это было, да, как бы в каждом отдельном случае очень уместно, и это было, в общем, правильно, но Борис Николаевич это терпел,
да,
а вот новый не терпит даже и меньших вещей.
Комментарий с Пейджера по поводу темы нашего разговора предыдущего. Вы сказали, что нет никакой разницы, куда продает газ Путин. Россия самая холодная страна в мире. Если в России минус 10, то в Европе плюс 10-13. Прибыль от продажи газа идет в карманы мафии. Наши будущие дети и внуки останутся без топлива. Это преступление. Подпись Г.
Ну, вы знаете, запасы газа и нефти все равно там иссякнут через 50 лет или там больше по разным оценкам. Куда их ни продавай. Так что, если не наши внуки, так наши правнуки действительно точно останутся без газа и нефти. И это вообще очень серьезный вопрос, потому что, если отвлекаться вот от такой чисто конкретной сейчас существующей политики, то впервые в истории цивилизация построена на невозобновляемых каких-то вещах.
Это впервые в истории?
В общем-то, я думаю, да. Вот если мы посмотрим, да, там, на что угодно, на Грецию, Рим, на Китай, на Венецию, ну вот оно плавало, да, с помощью ветра, оно выращивало урожай с помощью солнца. А у нас...
Кончится и все.
Кончится, и будет что-то, знаете, совершенно другое. Тот тип цивилизации, который возникнет, будет, возможно, там кардинально отличным, скажем, да, как вариант, да, в нем, не подумайте, что я ругаю общество потребления, да, но, скажем, в нем идея то, что вот каждый год надо иметь новый автомобиль другой марки, да, будет как бы неконгруентно общественному сознанию. Да, точно так же, как вот там тысячелетиями носили одни и те же платья в прежние века, и ничего, и не возникала идея, что нужна другая марка.
Напомню, что у нас в гостях писатель, журналист Юлия Латынина. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Звонок. Олег из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрия Леонидовна. Вот вы вчера рассказывали, как президент Путин 1 сентября летел из Сочи в Нальчик и упустил свой звездный час. А не кажется ли вам, что президент Путин превысил просто уровень своей компетентности? Что предел его компетентности – это подполковник ФСБ. И выше он, значит, прыгнуть не может, как он ни старается. И всегда в критических ситуациях он не способен отдать элементарного приказа. Над ним нужно всегда, чтобы стоял какой-нибудь начальник и отдавал, значит, ему приказы. И тогда он, может быть, будет хороший офицер спецслужб.
Спасибо. Вопрос риторический.
Риторический, да, в некотором смысле. По крайней мере, я думаю, что от Латынной мы возражений не дождемся. Да. А предел компетенции все-таки ведь... Ну, давайте я вступлю из-за Владимира Владимировича. Ну, люди же, людям свойственно эволюционировать, развиваться. Что мы все его тычем, там, я в том числе, там, происхождением из спецслужб. Он чему-нибудь научился, по твоим наблюдениям?
Ну, да, а Ходорковский из комсомола.
Да, действительно. Значит, чему-нибудь... Ну, Ходорковский, судя по всему, чему-то научился. Да? За истекший период. И он начал сильно отличаться от комсомольского секретаря стандартного. Да? Мы их много видели на своем веку. А Ходорковский отличается.
Да, вот самый важный вопрос отличается.
Что он про Путина? Чему он научился, по-твоему?
Вот действительно, вот это самый важный вопрос, потому что неважно, кто в каком детском саду учился. А вот, допустим, каждый раз, когда я вижу, что там Россия... Там, главным врагом России позиционируется, скажем, Запад, да, то мне кажется, что это отголоски вот восприятия мира, свойственного подполковнику в 70-е годы. Да, я как-то по-другому это объяснить не могу, потому что, в общем, если человек сейчас всерьез интересуется геополитической обстановкой в мире, то он все-таки, конечно, понимает, что, к сожалению, Россия, к сожалению, еще раз подчеркиваю, Россия выбыла из списка сверхдержав, и если посмотреть просто, да, вот что американцы видят в качестве угрозы, а, между прочим, будучи сверхдержавой, они тоже очень хотят иметь какую-то сверхугрозу, и, кстати, очень интересный момент, потому что американский генштаб все время тычет в Китай и говорит, это главная сверхугроза. А американские политики тычут в исламский мир. Им гораздо более интереснее иметь сверхугрозу идеологического порядка, нежели чисто военного. Но в любом случае, когда Китай, то, когда, скажем, США пытается завести базы в Узбекистане, с которых их, правда, сейчас выперли, то это не база против России. Это база либо против исламского мира, либо против Китая. Да? И вот когда в результате такое создается впечатление, что наши внешние политики этого даже не понимают, то возникает действительно вопрос об уровне компетенции. Или очень часто, когда смотришь на нашу внешнюю политику по отношению там, к Грузии, к Украине, создается впечатление, что люди, которые ее строят, исходят из того, что эти страны еще находятся в составе СССР.
Это безусловно.
И что вообще...
Фантомные боли, да.
Да, и что вообще единственное с этой точки зрения там, действия, которые Михаил Саакашвили мог бы предпринять, да, это прийти в Кремль и сказать, вы знаете, я опять хочу войти в состав СССР, назначить тебя, пожалуйста, секретарем райкома.
А он не хочет, да.
А поскольку он, сволочь, этого не сделал, то он априори урод, и надо его мочить. Это приводит к некоторым сложностям во внешней политике.
Нам дозвонился Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте, госпожа Латынина. У меня к вам вопрос с историческим подтекстом. Скажите, пожалуйста, при каком короле в Англии произошла революция в 17 веке?
В 17 веке? При Карле Первом.
Тебя экзаменуют.
Да, но в вашей статье, которую я читал в «Новой газете», был указан в начале статьи и в конце статьи очень большая статья «Карл Второй».
Боже мой, ну я вас прошу извинения, но Великая Хартия Вольностей была подписана в 1215-м. А граф Симон де Монфор, да, практически создал парламент в 1268-м, если я не ошибаюсь. Ну, извините, ради бога.
Я свидетель, я не знаю, кто поставил цифру 2 вместо единички в «Новой газете», может, это ошибка.
Могла и я.
Могла и...
Запросто причем.
Но свидетельствую, что отвечала без бумажки.
Вопрос к сатирику. Нравится ли вам политический курс США по отношению к Югославии и Ираку? Есть ли необходимость в создании в России новых юмористических программ на телевидении, типа кукол по высмеиванию американской и израильской жизни по скриптум? Даже интересно, есть ли цензура на вашем радио, спрашивает Алексей Викторович.
Я, вы знаете, вижу другие задачи у отечественной журналистики, помимо высмеивания американской и израильской политики. По моим наблюдениям, в Америке и в Израиле хватает своих сатириков. Я некоторых из них знаю, в частности, в Израиле. Тамошним политикам достается на орехи очень сильно, очень сильно. Поэтому
я, кстати, по сравнению с тем, что делает наша демократическая... Вот здесь мы с тобой, ведь это просто...
Детский лепет.
Мы так не умеем.
Детский лепет. Что
меня пробирает, когда я читаю американскую прессу о президенте Буш.
Да,
я думаю, я так не могу.
Ну нет, ну за 2 дня до выборов в 2004 году показали Фаренгейт 9.11. 40 миллионов человек, да? Вот представьте себе, что... перед выборами показывают фильм Березовского «ФСБ взрывает Россию» по Второму каналу «Добродеев». Ну, вот примерно что-то такое. Значит, и ничего. Поэтому не является насущной. Что касается состояния дел в России с критикой израильской и американской политики, то с этим тоже все на абсолютно
отлично,
нормально.
Отлично, самый первый
отлично
канал.
Отлично с этим состоит все, поэтому я думаю, что справится без нас.
Вопрос Юлии Латыниной. Последнее время российское телевидение все больше становится похожим на советское. Телеканалы меньше информируют и больше занимаются пропагандой. Одним из коньков такой пропаганды являются репортажи о якобы росте благосостояния всех россиян. Поскольку вы в своей деятельности близки к экономическим проблемам России, прошу вас ответить, каков, на ваш взгляд, реальный жизненный уровень в России, а не только в Москве и Петербурге. Майкл, США.
Рост благосостояния россиян бесспорно происходит. Он связан с тремя важнейшими структурными факторами. Это рост цен на нефть, который часто упоминается. Это перестройка российской промышленности, которая произошла еще до Путина, но плодами которой пользуется президент. То есть у нас там в начале 90-х, да, 80% страны работало на оборонку. Сейчас те люди, которые работали на оборонку, все-таки они работают там в Макдональдс и там, или возводят частный дом. Она принципиально другая структура экономики, которая позволяет там платить зарплаты, налоги и так далее. И третье – это девальвация рубля. То есть это то, что произошло в 98-м году, когда экономика ушла от банковской сферы, там, когда люди, которые владеют Россией, перестали быть банкирами и стали быть производственниками. Все эти три фактора, с одной стороны, от Владимира Владимировича не зависят. С другой стороны, они случились именно, или их последствия случились именно при Владимире Владимировиче, и, собственно, они обуславливают его несгибаемый тефлоновый рейтинг. Вместе с тем надо заметить, что... если вычесть из российской экономики подушку от цен на нефть, это, по крайней мере, здесь я сошлюсь на Андрея Николаевича Илларионова, то он говорит, что тогда будет рост минус 2%. То есть не рост, а наоборот. И нельзя не заметить, что реальная покупательная способность рубля падает. То есть даже те достаточно большие компенсации, которые получают бюджетники сейчас и прибавки, они не совсем покрывают ту инфляцию, которая не чувствуется, потому что рубль остается стабильным по отношению к доллару, но достаточно сильно чувствуется, если вы представите себе, что вы могли купить на $100 в этом году и что вы могли купить на них в предыдущем. В предыдущем могли купить больше.
Вот тут у того вопроса, который касался вашей диссертации, Юлия, было продолжение. Почему вы решили заняться политическими и экономическими расследованиями?
Да я ж только что отвечала, что гораздо интереснее, чего в бирюльке-то играть.
У нас звонок. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня, я уже, очевидно, не успеваю задать два вопроса.
Ну, давайте один хотя
бы. Один, да. Я получил громадное удовольствие от предыдущей передачи с участием Аллы Латыниной. Потому что у нее... Скажите, пожалуйста, Алла, вы...
Это Юля, дочка.
Алла, это мама.
Я оговорился, да.
Но это не обидная оговорка.
Юля, скажите, это действительно вы первые выкрикнули, что Пола Хлебникова убили чеченцы?
Ну, я не выкрикнула, я предположила. Ну, в общем, я думаю, что те люди, которые занимались расследованием этого убийства... достаточно тоже рано это предположили. Но, насколько я понимаю, среди журналистов, возможно, да.
Мы теперь узнали, что не один Хинштейн является сливным бочком Кремля.
Всего хорошего. То есть, видимо, я.
Да.
Ну,
да,
понятно.
Подстерег и ушел из эфира.
Да, нет, вы знаете, нет, мне просто радостно, потому что в данном случае моя душа абсолютно чиста, и я могу предъявить мою позицию по делу Полу Хлебникова, как тот факт, что мое мнение не зависит от того, что думает Генпрокуратура. А зависит от того, что думаю я. Вот если мое мнение случайно совпадает с мнением Генпрокуратуры, я не виновата, да? Это первое. Второе, я все-таки хочу, как-то мне не тяжело заявить, что, да, вот есть такая красивая картина, что был замечательный журналист Пол Хлебников, который занимался разоблачениями, который разоблачил Березовского, который, значит, вот написал книгу «Разговор с варваром», в котором показывалась, значит, подлая бандитская сущность полевого командира Хожахмеда Нухаева. И, значит, вот кто-то то ли из российских олигархов, то ли, значит, вот из этих чеченских бандитов Пола Хлебникова хлопнул. На самом деле книга «Разговор с варваром» не соответствует канонам западной журналистики. А если бы такую книгу написали про человека, который живет на Западе, он бы просто пришел в суд и запретил бы ее элементарно. А поскольку Хожахмед Нухаев, бывший московский авторитет, чеченский полевой командир, там, сейчас проживающий в Азербайджане, не знает, да, считает, что суд, да, считает, что слово «суд» эквивалентно его автомату, то, возможно, вот произошла такая вещь, которая вызвана несовпадением культурных стереотипов. Да, Хлебников думал, что можно, а Нухаев думал, что нельзя. Бесспорно, Нухаев сам нарушил некоторые культурные стереотипы, откровенничая с Хлебниковым, потому что, в принципе, да, чеченцу следует молчать с там, русским...
Неверным.
Да, с неверным, да, вот нечего. Но бесспорно также и то, что Нухаев, там, еще раз подчеркиваю, если это он, действуя в рамках своей культуры, был не просто абсолютно прав, а у него было достаточно мало выходов, потому что дело было даже не в его личных чувствах по отношению к книге, а в том, что все родственники, родичи, там сотни друзей Нухаева, которым он там хвастался, что сейчас выйдет Пола Хлебникова, где он, Нухаев, получится героем, да, потом на Нухаева показывали пальцы и говорили, что ж это вот такое. То есть, как это мне не страшно сказать, я не могу занять, что вот Пола Хлебникова несчастного убили злые чеченцы. И причем я все-таки должна сказать, что тот факт, что Нухаев мог отомстить за книжку, вообще не имеет никакого отношения, тех людей или не тех взяли за это дело, да? Потому что когда наш генпрокуратура любила мочить чеченцев, она любых могла взять.
К сожалению, на этой горячей теме мы должны прерваться, потому что вышло наше время.
В следующем радиоучасе на волнах Радио Свободы продолжение воскресного цикла «Свободный день». В нем передача Лили Пальвелевой «Выставочный зал», выпуск «Безумных новостей», программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история, посвященная творчеству Рода Стюарта. Во второй половине часа обозрение Александра Костинского «Хай-тек. Новости и комментарии». Затем программа «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» — театральный критик Борис Любимов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Юлией Латыниной была Вероника Баде. Всем спасибо и все свободны. Оставайтесь на волне свободы.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».